Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Женщины в Святом Писании». Сегодня четвертая часть. Переходим к рассмотрению выражения «Женщина стоит посреди». Когда Иисус пришел на землю к Своим, Иоанна 1:11, то Свои Его не приняли Своим Мессией, отвергли Его. Поэтому Иисус оставил Свой народ на 2000 лет времени благодати в сторону и наложил на их сердца покрывало, чтобы эти 2000 лет они ходили в слепоте. Согласно святого плана спасения, Иисус принял язычников, то есть привил дикую маслину, и стал с ними работать. Но по окончании времени благодати Иисус восхитит Свою Церковь на небеса, а с ней заберется и Святой Дух. Тогда, согласно святого плана спасения людей, Иисус примет снова Свой народ Израиль и будет с ним заниматься. С момента восхищения Церкви Израиль будет у Господа стоять в центре внимания. Сейчас, в течение 2000 лет времени благодати, в центре внимания стоим мы, язычники. В первые 3,5 года 70-й седмины, во время действия двух свидетелей Господа и в тысячелетнем царстве, в центре внимания будет стоять Божий народ, Израиль. Поэтому и читаем в нашем тексте об этой блудной женщине: «Остался один Иисус и женщина, стоящая посреди», так как эта блудная женщина прообразно представляет нам блудный Израиль. Но в нашем тексте мы видим еще одну особенность. И о книжниках с фарисеями мы читаем, что в самом начале они привели эту блудницу и поставили ее посреди. А ведь в этой блуднице мы прообразно видим блудный Израиль, то есть и этих книжников, и фарисеев, которые привели ее. Это говорит о том, что они сами себя разоблачили. Поэтому дальше читаем: «Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». Почти во все время земного служения Иисуса Его 12 учеников стояли на переднем плане, в центре внимания, но в конце основных событий в Евангелиях они отступают на задний план, а на их место, на передний план, выступают женщины. Чтобы выяснить и понять это изменение, обратимся еще раз к Марии Магдалине. И в Иоанна 20, стихи 1 и 2 читаем. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «О Марии Магдалине я выше уже много сказал, но чтобы лучше понять переходный период от закона к благодати, нам придется еще раз вернуться к ней». Иоанн и Петр пришли, заглянули в гроб, увидели там пелены и плат. При этом об Иоанне читаем, что он уверовал, а затем читаем в стихе 9: «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Но из Евангелий, как я выше отметил, мы знаем, что Иисус многократно говорил об этом ученикам. Но поскольку ученики прообразно представляют Израиль, то и это обстоятельство становится ясным. Израиль и по сей день не верит, что Иисус воскрес из мертвых и является их Мессией. А далее читаем в стихе 10. «Итак ученики опять возвратились к себе. Они убедились, что Иисус воскрес и спокойно возвратились к себе домой. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Она не пелены, не плат увидела, а ангелов. Ангелы есть духи. Мария видит не материальное, не пелены и плат, а духовное, ангелов. Ученики, символизирующие Израиль, имеют земное обетование и видят поэтому материальные вещи. Мария же, символизирующая церковь Иисуса и имеющая небесное духовное обетование, видит духовное ангелов. Чтобы эту главную мысль еще более отчетливо выделить и подчеркнуть, противопоставим учеников Иисуса Марии Магдалине. И в стихах 16-17 читаем. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни». Иисус открылся ей, что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Повторим этот урок. Иисус просит Марию не прикасаться к нему, так как он хочет, чтобы церковь его в лице Марии ходила верою, а не видением. 2 Коринфянам 5, стих 7. О Фоме, представители Израиля, мы читаем в стихе 25 и 27 совсем иное. Мы видели Господа, но Он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Потом говорит Иисус Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Израиль ходит видением, так как обетование у него земное, материальное, видимое. Поэтому все знамения, которые Иисус творил среди своего народа и которые имеют последующее исполнение в тысячелетнем царстве, предназначены для Израиля, а не для язычников, не для церкви. Поэтому Иисус не разрешил Марии прикасаться к Нему, чтобы укрепить ее веру, веру детей Божьих. Далее читаем в стихе 18. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В Матфея 28 в этой ситуации, когда женщины спешили сообщить эту радостную весть ученикам, то Иисус встретился им еще раз по дороге и говорит им: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Иисус не просто говорит: «Скажите моим братьям», а «возвестите» — это нечто большее, но переводчики русской Библии и здесь подобрали неудачное слово. В оригинале написано «проповедуйте». Итак, в течение 2000 лет времени благодати на детях Божьих, Церкви Иисуса, лежит обязанность проповедовать Слово Божье не только всему миру, но особенно и евреям, нести свет Евангелия Израилю. Об этой задаче выразительно сообщает нам Святой Дух в пророке Исаии 62, стихи 6 и 7, что я уже выше упоминал. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Это мы, язычники, церковь. «О вы, напоминающие Господу, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Согласно оригинала я вам прочитал. Сторожа — это мы, Церковь Иисуса. Мы обязаны постоянно находиться в молитве у ног Иисуса, просить и ходатайствовать за Израиль, ходатайствовать за евреев перед Господом, пока Церковь находится на земле. Восстановлен и прославлен будет Иерусалим в тысячелетнем царстве. Господь хочет, чтобы мы напоминали Ему о Его народе. Великой заслугой перед Господом Иисусом является тот факт, если через кого-нибудь из детей Божьих еврей обратится к Иисусу. Почему Иисус сказал Марии, чтобы ученики искали Его в Галилее? Галилея прообразно представляет язычников, так как там жили евреи, смешанные с язычниками, с которыми евреям запрещалось иметь общение. Но после того, как Израиль отверг Иисуса, он принял язычников, поэтому он удаляется в Галилею. Это обстоятельство символизирует начало времени благодати. «Там, среди язычников, ищите меня». Итак, после воскресения Иисуса мы видим исключительную активность женщин. Но это нельзя приписывать сугубо женщинам, как слабому полу, а зарождению церкви с момента излияния Святого Духа, символично. В рассмотренных выше женщинах Нового Завета Святой Дух образно представляет нам Церковь Иисуса. И что же ждет Иисус от Своей Церкви? Во-первых, все то, что об этих женщинах было сказано выше. Но еще одну важную черту Церкви сообщает нам Святой Дух в Луке 8, стихи 2 и 3. «И некоторые женщины, которых Он, то есть Иисус, исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Это наш основной текст. Дорогие слушатели, я думаю, что вы теперь поняли, почему я избрал этот стих нашим основным текстом. Исходя из содержания этого текста, я задаю вам вопрос, почему же тогда наше сердце так привязано к земному, к материальному? Очень метко выразился по этому поводу царь Израиля Давид, который собирал сокровища для строительства храма. В первом Паралипоменон 29.14 он говорит, «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе, не более, чем то, что ты нам дал. Это мы тебе отдали, вернули». Я думаю, что Давид предельно ясно сказал, живет ли одно дитя Божье в большем достатке, чем другое, но в конечном счете все от Господа Иисуса, и ждет Он от нас столько, сколько Он нам доверил. Но чтобы пожертвования Господу совершались добровольно, ибо доброхотно дающего любит Господь. Второе послание Коринфянам 9, стих 7. И если мы хорошие управители, то Он может нам и больше доверять. Итак, наряду всех вышеперечисленных характерных черт церкви, мы видим, что ей присуща также добровольная жертвенность детей Божьих, что ясно исходит из Луки 8, стихи 2 и 3. И делать это следует так, чтобы левая рука не знала, что делает правая, не искать собственной славы, а делать все во имя и славу Господа Иисуса. Дорогие слушатели, если вам не надоело вместе со мной рассматривать женщин Святого Писания, то вы скажете: «Но ведь в Писании имеется намного больше женщин, чем выше рассмотренные». Вы правы. И их Господь Иисус не зря ввел в канон Святого Писания. Все они имеют определенное духовное значение для лучшего понимания Писания. Поэтому продолжим рассмотрение еще некоторых групп женщин и продлим таким путем наше удовольствие видеть скрывающуюся за ними славу Господа. Ведь нам некуда спешить, не так ли? С этой целью рассмотрим 5 женщин из родословной нашего Господа Иисуса Христа, согласно Матфея, глава 1, стихи 3, 5, 6 и 16, а именно Фомарь, первая, вторую Рахав, третью Руф, четвертую жену Урии Вирсавию, пятую Марию, мать Иисуса. Эти 5 женщин являются предками Иисуса, то есть от них происходит Иисус, через 5 ран которого благодать стала нашим достоянием. 5 символизирует благодать. Не странно ли или загадочно, что в родословной Иисуса упоминается тоже 5 женщин? Ведь и других персонажей этого списка родили женщины. Но Святому Духу было угодно назвать только 5 из них. Этот факт указывает на то обстоятельство, что через этих 5 женщин к нам пришла благодать в лице Иисуса Христа, как во многих прообразах Ветхого Завета, так и через этих женщин Ветхого Завета Господь Иисус готовил нам свою милость, готовил нас, чтобы мы приняли эту милость. При рассмотрении этих 5 женщин сделаю также особый акцент на именную и числовую символику. Итак, рассматриваем Фомарь. Фомарь означает пальма или финиковая пальма. А пальма символизирует, как я выше отметил, мир. Но чтобы лучше понять, кто была Фомарь, нужно внимательно проработать Бытие главу 38. Но скажу только коротко, что Фомарь является невесткой, то есть снохой Иуды, главы колена Иудина. И родила Фомарь от Иуды через акт блудодеяния двойню близнецов Фореса. Форес означает трещина, щель или разрыв. Форес тоже упоминается в родословной вслед за матерью. Следует заметить, что история с близнецами в Библии очень интересна, но для меня покрыта еще большой тайной. В Библии встречается он 9 раз, из них 4 раза в Ветхом Завете и 5 раз в Новом. 9 означает плод. Плод Духа, смотри в Галатах 5:22. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Всего 9. Так, собственно, родилась числовая символика. Советую внимательно изучить в Библии все 9 мест о близнецах. Бытие 25:4. 38:27, Песня Песней 4:2, 6 стих 6, 4 стих 5 и 7 стих 3, Иоанна 11:16, 20 стих 24 и 21 стих 2. Фомарь встречается в Библии 25 раз, что означает избавление, освобождение. Так что имя Фомарь уже в Ветхом Завете указывает на то обстоятельство, что как для Израиля, так и для всего человечества придет избавление, освобождение от грехов в лице Иисуса Христа. По этому поводу следует еще отметить, что жена Иуды родившая ему трех сыновей, была язычницей, дочь хананиянина. Старшему из этих трех сыновей Иуда взял в жену Фамарь. Первый сын Иуды был Господу неугоден, и он умертвил его. Второго сына, который по желанию Иуды должен был стать продолжателем семени старшего брата, постигла та же участь за его грех. Третьего сына Иуда обещал отдать Фамаре в мужья, когда он подрастет, но Иуда слова не сдержал. Тогда Фамарь решилась на блудодеяние с Иудой. О Фамаре же в Библии не сказано, еврейка она или язычница. Переходим к рассмотрению следующей женщины, Рахава. Это имя означает «далеко», «просторно», «вместительный». «Далеко», «просторно», «вместительный». В Библии это имя встречается 13 раз. Из них 8 раз как имя женщины-блудницы из Иерихона. Число 8 означает «новое начало». 2 раза встречается имя Рахава как имя, символизирующее чудовище, и означает свирепствовать, бушевать, неистовствовать, реветь, шуметь, буйствовать. И 3 раза встречается это имя как символ для Египта. Египет символизирует мир сей, нашу планету, людей в этом мире. Из этого мира вышли и все дети Божьи. Чудовищное животное — это что-то необузданное, дикое. Поэтому Рахава в смысле этого чудовища означает реветь, шуметь, бушевать и так далее. Об этом читаем уже в Псалме 2, стихи 2 и 3. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». А в стихе 1 все это обстоятельство выражено коротким предложением: «Зачем метутся народы?» «Метутся» значит шумят, ревут, буйствуют, неистовствуют. Также шумит и неистовствует океан. Поэтому океан, море и вообще большое скопление воды символизирует мирской океан людей. Итак, мы установили, что люди без Бога приравниваются не просто к животному, но к чудовищу. И это потому, что человек, совершающий свои преступления, сознательно, осмысленно опаснее хищного животного, чудовища. Поэтому в лице Рахавы Господь показывает нам, откуда мы вышли, кого и что мы из себя представляем. И плюс к тому Рахава является еще и блудницей. Значит, и в этом отношении язычники стоят с Израилем на одной ступени. Но имя Рахава, как блудница, встречается в Библии 8 раз. А это означает, что каждый погибший грешник в этом бушующем море может сделать новое начало в своей жизни, осмысленную жизнь с Господом Иисусом. Это значит выйти из лагеря мира сего, с которым мы имели общение до обращения к Господу. Как символ Египта, Рахава встречается 3 раза, а число 3 означает общение. Бог не хочет, чтобы его дети продолжали после покаяния общаться с этим миром. Повторяю, что имя Рахава встречается в Библии всего 13 раз, а число 13 символизирует одновременно любовь и возмущение. Любовь со стороны Бога, со стороны Господа, а возмущение указывает нам на бушующий океан мира сего. Рассмотрим теперь несколько символичных значений Рахавы. Рахава далеко, На этот случай можно ответить сообщением в Ефесянах 2 стих 13. «А теперь во Христе вы, язычники, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Или Рахава просторный. Рассмотрим еще этот очень важный аспект, характеризующий Рахаву как мир сей, из которого мы, дети Божьи, вышли. Вывод Израиля из Египта представляет выход детей Божьих из окружающего нас греховного мира. Выход духовный. Дети Божьи, хотя и находятся в этом мире, но они не от мира сего. Когда Господь Иисус вывел Израиль из Египта, то Он очень скоро начал роптать и проявлять недовольство. Израиль начал сожалеть о том, что он имел в Египте. Об этом читаем в числах 11 стих 5. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, лук репчатый, лук и чеснок». Вот что они о чем сожалели. Для нас, детей Божьих, это имеет следующий духовный смысл. Лук репчатый, чеснок. Известно, если кто-то наестся луку, а особенно чеснока, и имеет контакт с людьми, то они, я скажу особенно в Германии, будут отворачиваться или уклоняться от тебя. Это считается неприличным даже среди мирских людей. Если в общественном месте от кого-то постоянно пахнет чесноком, но свои грехи люди между собой не замечают, это считается нормальным явлением. Так вот, эти три вида овощей, лук, репчатый лук и чеснок, символично представляют грехи мира, нормальный запах грешного мира. Но когда человек приходит к Иисусу, то он очищает его от всех грехов своей кровью, избавляет его от зловония всех грехов и дает возможность вместо этого распространять во всяком месте благоухание о познании Христа, то есть благую весть о любви Христа и его желании спасти всех людей мира. 2 Коринфянам 2 стих 14. Переходим к дыням. Дыни сладки на вкус. Мирского человека очень устраивает грешная жизнь в этом мире. Она для него сладка. И большинство людей не могут решиться принять Иисуса и следовать за Ним, потому что боятся многое потерять в этом мире, что приятно их сердцу. Это я многократно проверил на практике при евангелизации. К сожалению, это так, но они жестоко ошибаются. Закон говорит: «Ты должен и ты обязан», а благодать говорит в первом послании Коринфянам 6:12: «Все мне позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если, к примеру, человек алкоголик, то он раб алкоголя, он обладает им. Он жестко привязан к алкоголю. Он не свободен. А освободить его от такого рабства может только Иисус. Мы, дети Божьи, поистине свободны от всего и от законности, в которую часто впадают некоторые духовные течения. При этом следует только бдительными быть, не идти вразрез с библейским учением, не запрещать в собрании то, что Библия не запрещает. И наоборот, наша плоть незаметно и очень быстро впадает в такие крайности, а ведь за все придется отвечать перед судилищем Христа. Переходим к рыбе. Рыба. Океан или море символизирует этот грешный, вечно шумящий и бунтующий мир. Рыба в океане или море имеет возможность свободно перемещаться из конца в конец. но одного она не может подниматься выше поверхности воды. А этот факт имеет очень важный духовный смысл. Как рыба в океане, так и безбожный человек не обязан никому ни в чем. Он духовно свободен. Но так ли это в действительности? Эта мнимая свобода человека ограничена временем и пространством, имеет место лишь в этом материальном мире, а в действительности человек все же раб своих привычек. Безусловно, исследование за Иисусом без любви к Нему может надоесть и стать в тягость. К сожалению, многие дети Божьи не находят достаточно радости и мира в Господе Иисусе. А если мы не позволим Господу Иисусу полностью занять наши сердца, то они будут заняты другими предметами и мыслями. Такие дети Божьи завидуют жизни мирских людей и возвращаются в мир сей. Таков духовный смысл того факта, что израильтяне сожалели об оставленных в Египте, во-первых, луке, репчатом луке, чесноке, как характерных чертах, то есть запахе мира сего, о рыбе, кажущейся свободе, о дынях, как удовольствие вести греховную жизнь. На этом месте слушатель и читатель скажет: «А огурцы?» «Нет, нет, я не забыл об огурцах сказать, а сознательно оставил их, как говорится, на закуску, чтобы заострить на их смысле больше внимания. Итак, огурцы. Все мы знаем, что в огурцах 99% воды. В Казахстане рассказывают, что один клиент пожаловался заведующему столовой, что в заказанных им мантах один лук, то есть почти нет мяса. Не русский заведующий столовой, оправдываясь, прикинулся шлангом и говорит: «Не один лук, а много лук». Так и в нашем случае в огурцах не одна вода, а много воды. А это значит, что все то, что привлекает в этом грешном мире мирского человека и даже некоторых детей Божьих, чему эти люди завидуют, является голимой водой, самообманом. В этом эпизоде израильтяне сожалели о 6 видах овощей. Число 6 символизирует природного человека. Поэтому эти 6 видов овощей, которые не являются чем-то особенным, представляют нам лицо природного человека, его интерес. Переходим к рассмотрению следующей личности или следующей женщины — Руфь. Эта Руфь является удивительной, излучающей симпатию личностью в Ветхом Завете, личностью, которую трудно переоценить, хотя в Ветхом Завете мы не имеем прямых указаний или высказываний о Церкви Иисуса, но Святой Дух часто представляет нам ее в образах. Одним из лучших таких образов является Руф. Много, очень много можно сказать о Руфе. Руф — такая короткая книга, состоящая всего лишь из 4 глав. Но куда ни обратим наш взор, везде выступает слава нашего Господа Иисуса. В этой короткой книге Библии мы практически имеем все Евангелие. Да-да. В образах Святой Дух нарисовал нам в ней то, что в Новом Завете написано словами. И чем больше мы станем о такой личности, как Руфь, говорить, тем труднее о ней писать, потому что все в ней прекрасно и важно, а ни одной жемчужины не хочется упустить. Однако придется пойти на компромисс и коротко прокомментировать из этой замечательной книги всего лишь несколько фрагментов, ибо в противном случае мы выйдем далеко за рамки нашей темы, и о Руфе получится целая книга. Руф, как и Рахав, встречается в Библии 13 раз. Но число 13, как я уже выше упоминал, имеет двойное значение – любовь и возмущение. И это вполне логично. По этому вопросу читаем в Римлянах 5, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам». Кому нам? Детям Божьим. Значит, после разрыва отношений с бушующим грешным миром мы обретаем при обращении к Господу мир, покой, любовь к Господу, любовь к другим детям Божьим. Любовь к Господу Иисусу и друг к другу должна нас характеризовать как детей Божьих. Но, к великому сожалению, эта черта из-за многих причин не всегда имеется налицо. Во-первых, на первый план сильно выступает наша плоть, старый Адам, который бушует, проявляет недовольство. Во-вторых, дети Божьи не рвут окончательно связи с этим миром из-за любви к нему и другое. И чем больше сердце занято вещами и интересами этого мира, тем меньше места остается для Иисуса, для его любви. Для того, чтобы лучше понять личность Руфи, ее духовное значение, прошу прочесть на досугу всю книгу Руф. Книга Руф характеризует духовную обстановку в Израиле во времена Судей. В последнем стихе книги Судей читаем, глава 21, стих 25. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Выражение «не было царя у Израиля» говорит о том, что Израиль оставил Бога, так как Бог хотел быть их царем. А коли Израиль оставил Бога, то в Израиле мы видим голод, нет хлеба. Не было духовного небесного хлеба, нет Слова Божьего. Алимелех с женой Ноэминью и двумя сыновьями покидает свою страну, обетованную землю, и уходит к язычникам, моавитянам. Сыновья женятся на дочерях моавитян. Отец и сыновья умирают, а Ноэминь с невесткой Руфью возвращается в Израиль. Эта семья символизирует Израиль. Муж, как глава, и сыновья умирают. Это значит, что для Господа Израиль духовно умер. Язычница Руф, в которой мы в данной книге символично видим церковь Иисуса, приходит в Израиль. В отношении этого факта читаем в Бытие 9.27 и в Иоанна 4.22 следующее. «И да вселится он в шатрах Симовых», то есть Иофет, это язычники, «в шатрах Израилевых», Иоанна 4.22, «ибо спасение от иудеев». И далее читаем в Римлянах 11, стих 11. «И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность». Это значит, что через эту падшую израильскую семью к Богу пришла язычница Руф и стала служить ему. По возвращении Ноэмини и Руфи в Ханаан, обетованную землю, Ноэминь постепенно отступает на задний план, а Руф — на передний план. Этот факт символизирует следующее обстоятельство, о котором я уже выше говорил. После того, как Израиль отверг Иисуса Христа как своего Мессию, Иисус отставил Израиль в сторону, наложил на глаза его сердце покрывало и стал в течение 2000 лет заниматься язычниками. Это есть время благодати. В роли Иисуса прообразно выступает в этой книге Воос. Чтобы Руф охарактеризовать как прообраз церкви Иисуса, коротко рассмотрим подходящий для этого отрезок из главы 2, стихи с 5 по 12. «И сказал Воз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома, и сказал Воз Руфин, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосуду и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Воз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылом». Далее стихи с 14 по 26. «И сказал ей Воз, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась, и встала, чтобы подбирать. Воз дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей. И оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее. Стих 18. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руф из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Глава 3, стих 15 еще. И сказал ей Воз, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. Выше мы отметили, что спасение язычникам пришло от иудеев, и этот факт мы видим в Руфе, которая пришла к Господу через Ноэми. Она говорит Ноэмине в Руфе 1, стих 16, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И вот теперь, пришедший на поле Воза, Руфь, а в ее лице язычники, пришли в лице Воза, в непосредственный контакт с Иисусом Христом. А теперь будем внимательны, будем очень внимательны. Язычники приняли Иисуса как своего Спасителя и приняли хлеб жизни из рук Его. И как заповедал Господь Своей Церкви, согласно Исаии 62, стихи 6 и 7, что я выше упоминал, Руф делится этим хлебом с Ноэминью. Дети Божии должны день и ночь находиться в молитве у ног Иисуса и просить о милости по отношению к Израилю. И если мы, каждый в отдельности, пришли к Иисусу, то Он желает, чтобы мы оставались с Ним, они занимались блудодеянием с другими богами, чтобы не ходили на другое поле, не питались из ложных источников. Это обстоятельство Воз выразил словами, чтобы Рус оставалась на его поле собирать колосья и пила из того же сосуда, из которого пили слуги. Это значит, что только у Иисуса здоровая духовная пища, необходимая для быстрого духовного роста. Жнецы являются прообразом проповедников и учителей, которые отвечают за стадо, за чистоту преподносимой ему духовной пищи, за чистый источник воды, Слова Божьего. Как читаем во 2 Тимофея, глава 2, стих 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». А источников, зараженных ядом сатанинской лжи, развелось в наше время чрезвычайно много. Во всех религиях мы видим извращение, извращение Слова Божьего, и тем более во всех экстремистских сектах. А в довершение ко всему сейчас еще открыто, абсолютно открыто, сатанинская церковь, масоны действуют. Об этом обстоятельстве апостол Павел пишет Тимофею в 1 Тимофея 4, стих 12. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». По наличию всей этой гадости можно судить, что мы живем в последнее время перед пришествием Иисуса за Своей Церковью. Поэтому Господь Иисус призывает Свою Церковь к бдительности в Матфея 26:41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Напоминаю, что мы ведем речь о жнецах, то есть о служителях Слова. Воз приказал своим слугам, чтобы руфи разрешали собирать колосья между снопов и откидывали от снопов, то есть сознательно отделяли часть колосьев от снопов и бросали на поле для руфи. Какая это милость по отношению к детям Божьим! Колосья — это хлеб, это духовный хлеб жизни. Об этом хлебе читаем в Экклесии 11:1, например. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его по водам». То есть в мире этом евангелизируйте, приносите этот хлеб людям неверующим. В водах имеется в виду люди мирского океана, а в конечном счете это есть радостная весть о деле Иисуса на Голгофе. Следовательно, колосья — это есть Евангелие. В Римлянах 10:17 читаем. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, то есть от проповеди. Служитель Слова, если он от Господа, то он имеет дар толкования Слова Божия». Римлянам 9, стихи 15-16. О таких служителях слова идет речь в книге Руф. Снопы прообразно представляют Иисуса Христа. Жнецам велено брать колосья из снопов и разбрасывать их на поле. Это значит, служители слова получают откровение от Господа и через проповеди передают эти откровения дальше слушателям, детям Божьим для духовного роста, а не рожденным свыше, чтобы они могли узнать правду о себе, как о погибших грешниках, и узнать истину об Иисусе, дающего каждому шансы спастись для жизни вечной. После того, как Руф незамеченной пролежала ночь на таку у ног Воза, он попросил ее снять верхнюю одежду, плащ или накидку, и отмерил ей 6 мер чистого ячменя. Мы знаем, что Руф стала женой Боаза. Это обстоятельство указывает на тот факт, что все дети Божьи, как церковь, является невестой Иисуса. Одежда символизирует наше хождение. Среди людей одной и той же профессии можно видеть чистых. Они берегут свою одежду или на работе спецовку. И грязных можно видеть. К таким липнет все. И что удивительно, они чувствуют себя в этой грязи удобно и приятно. Одежда замарана, запятнана. Если мы переведем эту грязь и пятна в духовную область, то в них увидим неугодные Господу поступки, дела, поведение и мышление детей Божьих. Я говорю не о таких людях, о которых говорят чистоплюи, а о таких, которые не вытирают грязные руки, а спецовку, а пользуются для этого обтирочным материалом, а таких, которые, если уж и замазали одежду, то не ходят в ней до тех пор, пока от грязи живого места нет и родного цвета не узнать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.